Как всегда, начинаем с календаря. Предстоящая неделя, она самая такая радостная для нас, потому что это последняя неделя перед Рождественским постом. Так, ну и что мы о посте знаем, что хотим в пост сказать? Вот, значит, ну, во-первых, в этот воскресенье у нас память святителя Иоанна Златоустого, то есть один из самых почитаемых вообще в мире христианском святых. Я всегда говорю о этих святых следующее, что святители, вот эти просветители, будем говорить, наши, они, знаете, столько написали, что нам, наверное, за всю жизнь не прочитать, понимаете, вот. Насколько плодотворна была их жизнь. Вот, многотомник, значит, сочинений святителя Иоанна Златоустого. И кроме этого, достаточно напряженная такая жизнь, полная лишений, полная подвига, полная борьбы. И в конце концов мученичество, потому что практически святитель Иоанн Златоуст был замучен. Потому что длинные переходы в ссылку, они совершенно подорвали его здоровье. Он скончался, кстати сказать, на территории, как-то сейчас уже, к тому же более отзывается, бывшей нашей страны, то есть на территории Абхазии. Он закончил свое бытие в Каманах. Вот, то есть последними словами этого человека, который для всю жизнь столько тягот понес, потому что был хорошим христианином, святым человеком, но не был политиком, понимаете, поэтому все, что вызывало недовольство его в христианской среде, вызывало недовольство в церкви, он и старался, как возможно, быстрее пресечь, понимаете, собороться с этим всем, там вот, что проявляется. И вот эта вот борьба его, борьба против власть имущих, против, значит, вот этой императрицы Евдоксии, сопровождалась многими чудесами божественными, которые вот, потому что когда первый раз Иоанн Златоуст был удалён из Константинополя, он занимал Константинопольскую кафедру столичного города, то случилось такое землетрясение, что вот просто все сразу связали с его удалением вот это землетрясение. Он был возвращен. Но вслед за этим произошло опять возмущение, ссылка Иоанна Златоуста. Времена 4 век, понимаете, время, когда надо было уже для язычников, которые считались людьми просвещенными, объяснить суть христианства, объяснить с помощью философии, может, в чем-то языческой философии. И вот именно этим и занимались Василий Великий, Иоанн Златоуст. То есть это время борьбы, богословской такой борьбы, потому что появляться стали множество ереси, кривотолки различные. То есть вот 4 век, это арианский пожар, который бушует вот на Востоке. Это такие серьезные очень испытания церкви, с которыми вот приходилось бороться Иоанну Златоустому. Это время таких определенных властных, тиранических, понимаете, вот, людей, тиранов, потому что, кто не читал, вот всем рекомендую прочитать книгу, если она вам попадется, «Крестный путь Иоанна Златоуста». Это прекрасная книга, в которой описана и эпоха, и жизнь Иоанна Златоуста. И там вот, проезжая, император проезжает по полю, и он видит такой вот собрание людей в белых одеждах, а это были люди крещеные недавно, потому что крещеные после своего крещения долго носил одежду вот эту белую в течение 3 дней. Кстати сказать, Константин Великий был похоронен в этой одежде как новокрещенный, то есть он крещение принял перед самой своей кончиной. И вот, видя этих людей в белых одеждах, он спрашивает, кто это, такие, да, какая-то секта, убрать их. В общем, всех людей сразу убивают мечами, понимаете. И так это было настолько тираничная власть, деспотичная. Вот. Потом эти многочисленные перевороты, с которыми очень часто, значит, он не часто, он достаточно широко связывал и своей проповеди Иоанн Златоуст, вот как был такой вот надменный чиновник при дворе, который имел, кажется, власть больше императорской, такой вот властный человек, достаточно богатый, и вдруг совершился переворот. А так как храм после Константина Великого, он имел право такого убежища, право убежища было придано Константином Великим христианским храмом, то есть возвращено. То есть в храме человека нельзя было взять, нельзя было арестовать, вот потому что это было, ну, осквернением святилища считалось. И поэтому вот этот ничего лучшего бывший тиран не нашел, как прибежал, обхватил колонну храмовую, и там стоял, значит, день-два. Вот, и наступил день воскресный, и он продолжал стоять, хотя много народа, представьте, человек стоит, обхватив колонну, значит, тут стоят те люди, которые хотят его оттеснить так незаметно из храма, чтобы вывести там на галерке там, или выше, будем говорить, собралось императорское такое представление, семья, вот такое огромное, такое разнообразное очень собрание, понимаете, церковное. Иоанн Златоуст обладал очень слабым голосом, в дополнение ко всем своим болезням, у него была болезнь легких, потом он ничем не мог хорошо питаться, потому что ел кашицу только из овса в основном, потому что желудок был очень больной. И вот он выходит на середину храма и, поворачиваясь к этому бывшему тирану, говорит: вот посмотрите на него. Вчера он еще был облечен славой, облечен богатством, а сейчас видите вы его состояние, в каком он находится виде, понимаете, вот как он, как вот, все, с чем кончается слава человеческая. Говорит, не для того больше, чтобы посмеяться над этим несчастным, а для того, чтобы как-то сердце расположить тех людей, которые могут повлиять как-то на его участь, избрать его от этого беззакония, спасти. Но время было такое, другое несколько, и поэтому коварством он был выманен из храма, этот человек, и в конце концов он получил наказание. То есть время такое очень жестких, будем говорить, государственных отношений, внутриполитических отношений, отношений, когда люди номинально, будем говорить так, принадлежавшие христианству, совершали совсем не христианские поступки. Это касалось и власть имущих, конечно, потому что много раз обличительные слова говорил Иоанн Златоуст в их сторону. И, знаете, вот некоторые проповеди его просто проводят некоторые параллели вот с самим собой, когда он говорит о Эридиаде, а я не предтечи, как он указывает, Иоанн Предтеча указывает, значит, на беззаконие Филии, значит, что царь, значит, взял Эридиаду, жену брата своего Филиппа, в жены, значит, Ирод. И получается, что вот такая параллель, она и здесь прослеживается. Видите, вроде как бы изменилось все. Вроде как бы государство называется, по сути, своим христианским государством. Христианство – государственная религия. Более того, в Константинополе украшается множеством храмов, и в то же время властные люди, они все-таки пытаются как-то приблизить и перекроить под себя христианство, под себя. То есть их нельзя трогать, их нельзя обличать в каких-то грехах, им нельзя делать замечания. Нельзя делать замечания на их моду, нельзя делать замечания о их образе жизни. Но Иоанн Златоуст перед этим, конечно, не останавливался. И много и плодотворно работал. Но столичный город, конечно, его не потерпел, понимаете, не потерпел. То есть он был изгнан, был отправлен в ссылку, где, я говорю, и скончался. Много толкований на Матфея, значит, там у него толкование, на апостола Павла. И, кстати, одному человеку было видение, не видение даже, он увидел пишущего Иоанна Златоуста, и что справа, по-моему, я не помню, справа, по-моему, стоит от него человек, в котором он узнал потом апостола Павла, который ему на ухо как бы подсказывает слова свои. Он писал как раз в это время толкование на апостола Павла. Интересно, что мощи Иоанна Златоуста, они являют как бы, ну, смотрите, два таких явления. Являют явление, конечно, только несколько так вот масло-масляное получается, но показывает нам два таких важных вещи. То есть десница Иоанна Златоуста, она сохранилась, то есть правая рука, она сложена троеперстным крестным знаменем. Вот потому что последними словами Иоанна Златоуста было «Слава Богу за все», и он перекрестился. Конечно, предание церковное содержит еще и тот момент, когда мощь Иоанна Златоуста была снова возвращена в Константинополь. И как бы предание говорит свидетельство нам о том, что когда мощи его были снова перенесены в Константинополь, то он, вставший как бы вот мощами своими, сказал «мир всем». То есть рука должна была быть связана вроде как святительским благословением. Но здесь рука вот так трепестным знаменем крестным сложена, как бы подтверждая древность этого крестного персосложения, понимаете, потому что вот много споров идет, там было со старообрядцами, особенно как правильно руки складывать. То есть это более древнее перстосложение. Еще, знаете, вот мощи Иоанна Златоуста, вернее, глава его честная хранится, вот она такая окованная, так серебром там, но ухо, может быть, то самое ухо, я не знаю, всегда, в которое говорил апостол Павел, оно такое имеет вид сохранный очень, понимаете, вот, ну сколько лет прошло, 4 век все-таки, а здесь уже 1600 лет прошло, все-таки срок достаточно большой, правда же, да? Вот. Невообразимый для нас срок, 1600 лет, но вот это ухо, оно сохраняется, подтверждая как бы святость жизни и деятельности вот святителя Иоанна Златоуста. Жизнь, конечно, короткая, но говорю, что столько люди успевали за это время сделать, столько, значит, вот потрудиться, что мы вряд ли можем с ними сравниться, понимаете, вот сколько бы мы ни трудились, вот, потому что я говорю, посмотреть только на тома даже вот Иоанна Златоуста. Вот труды его стоят, понимаете, огромное количество. Вот труды, значит, Василия Великого, понимаете, который 46 лет всего прожил, понимаете, да. Вот труды, допустим, там свидетеля Игнатия Брекчанинова, там, то есть, это только нам прочитать, понимаете, за жизнь. Не то, что написать, а потом писать же это ручкой приходилось, понимаете, вот все же это. Как-то вот я просто пытаюсь так вот всегда поставить на это место, то есть, интересно, да не сразу же писать, это же не переписывать, это же надо писать, понимаете, вот так удивляюсь, насколько плодотворно люди трудились в те времена. Вон память Иоанна Златоуста, даже автора божественной литургии, вернее, даже не автора, нельзя назвать его автором, потому что литургия существовала издревле, то есть литургия апостола Якова, одна из самых древних для нас известных литургий, которая служится. У нас она не служится, а вот в греческой церкви в Иерусалиме она служится литургия Якова. Потом, значит, Ипполит Римский уже полностью, почти в христианский канон, то есть часть божественной литургии полностью, значит, вот это третий век, значит, уже полностью все. А Иоанн Златоуст и Василий Великий, они только вот как-то более узаконили, составили более полный чин за совершение божественной литургии. Вот чаще всего в церкви служится, конечно, литургия Иоанна Златоуста ежедневно почти. Так, ну, почему пост наш называется Филипповским постом? Потому что в понедельник память апостола Филиппа. Поэтому, значит, вот у нас и Филиппов пост называется, и заговение там на пост в понедельник. Один человек достаточно возрадовался, помните, я ему сказал, что, он, ну, оказывается, со вторника начинается пост. Он говорит, я как-то привык, сейчас все с воскресенья начинается, а у нас еще и понедельник есть, понимаете? Ну, хорошо, у них есть еще и понедельник. Вот. То есть вот Филиппов пост начинается после памяти апостола Филиппа. Апостол Филипп у нас в понедельник. Но эта неделя очень богатая, конечно, праздниками, воспоминаниями. Вот здесь мы вспоминаем, конечно, Гурия Самона и Авива во вторник. То есть святых мучеников, к которым все обращаются те люди, которые, значит, хотят укрепить свой брак. То есть они, как бы, почему, я не знаю, так сложилась традиция церковная, они являются покровителями благочестивого брака, им во множестве люди молятся, понимаете, для того, чтобы брак их был такой вот хранимый Богом, значит, чтобы они друг друга жалели, любили друг друга. То есть во множестве обращаются святым мучеником к Гурию Самону и Авиву. То есть и здесь же память у нас преподобного Паисия Величковского, вот, и память предыдущего, значит, вот здесь вот у нас свидетеля Григория Паламы, конечно, вот, тоже у него здесь память, вот, то есть это два, как бы, человека, которые жили совсем в разное время, как бы, творили, вот, неделя это их соединяет, то, что в понедельник память свидетеля Григория, а во вторник старца Паисия. Что объединяет этих двух людей? Ну, о святителе Григории Паламе мы много с вами говорили когда-то останавливались. То есть это человек, который выразил православное учение о божественных энергиях. То есть выразил учение о опыте познания Бога, то есть опыте духовно-опытном таком способе познания Бога, то есть основанном на словах Спасителя, когда он сказал, чистый сердцем Бога узрит, то есть очищение сердца, жизнь вот такая подвижническая, аскетическая жизнь, борьба со страстями, и когда вот сердце очищается от страстей, тогда человек этот способен опытом познать Бога, то есть не существо Бога, а познать его вот в проявлении его силы, то есть божественной энергии, то есть о нетварной природе фаворского света, о защиту священно-молчащих, то есть людей, занимающихся молитвой Иисусовой, потому что человек тогда, когда занимался молитвой Иисусовой, в центр жизни своей ставил вот, значит, вот Иисуса Христа, то есть не себя оставил, не кого-то там, а оставил вот Господа. То есть вот вся молитва, она, значит, возвращается вокруг имени Иисуса Христа. То есть, и этим получается, что человек вот становится вот, ум свой, значит, заключает слово молитвы, а потом сердце погружает его по словам святых, а потом в сердце находит Христа, не где-то вовне ищет его, внутри себя, то есть внимание, обращенное внутрь. А старец Паисий, уже более современный для нас молдавский старец, который скончался в 1794 году. И с чем эта жизнь старца связана? Почему он дорог для нас, так старец Паисий Величковский, старец молдавский, нямецкий старец, нямецкий монастырь такой в Молдавии есть? Потому что это человек, который всю жизнь старался найти себе духовного руководителя. Понимаете, всю жизнь старался найти себе духовного руководителя. На самом деле духовного руководителя, потому что, то есть, получается найти себе человека, который бы говорил не от себя, а от Духа, понимаете, святаго. То есть найти человека чистого, бесстрастного, руководителя, опытного в духовной жизни. Для этого проделал он огромный труд, много путь проделал. Когда он пришел на Афон, Афон, который породил Григория Паламу, который, казалось, имел неразрывную такую цепь старчества, в то время уже разоренный Афон, он не имел старцев как таковых. То есть жизнь под старчество, жизнь в послушании была там прервана. И поэтому Паисий Величковский стал изучать труды святых отцов, значит, преподобных, опыта их, добротолюбие, вот книгу такую вот, где собран опыт святых отцов. И он сделал два важных очень заключения. То есть он, жизнь под руководством старца необходима для духовного преуспеяния. То есть жизнь под руководством человека духовно опытного в послушании и творение молитвы Иисусовой, то есть молчальничество. Вооружившись этим знанием, этими книгами, он пришел в Нямецкий монастырь, основал, вернее, его, и дал снова вот старчество, понимаете, казалось бы, утерянное. Старчество, которое потом особым цветом, конечно, расцвело в Оптиной пустыне, потому что там находились именно ученики Паисия Величковского. То есть вначале старец Федор, потом, значит, Леонид, Лев Оптинский, потом он в схеме будет Лев назван Оптинский. Это были все последователи старца Паисия Величковского. То есть он на Русь принес старчество, он принес на Русь. Он дал несколько учеников своих, которые, значит, пришли и дали славу потом Оптиной пустыне. Книги, которые потом, по которым учились делатели Иисусовой молитвы. То есть вот это возрождение старчества, возрождение Иисусовой молитвы на Руси связано вот, и как, это как средство, как цель стяжания Духа Святаго, по слову преподобного Серафима Саровского. Это вот начало положил старец Паисий Величковский, конечно, на Руси. Это, конечно, дело его огромное, дело великое. Вот. Ну и память евангелиста апостола Матфея. Вот, человека, который написал первое Евангелие, по сроку его написания написал, значит, для, мы знаем, для иудеев, для евреев написал свое Евангелие. Вот жизнь его, я не буду вам рассказывать, наверное, да, чтобы как-то это, чтобы вы сами заинтересовались, да взяли, да и почитали, хорошо, ладно, вот, хорошо. А значит, здесь у нас в субботу святителя Филарета Московского. Но человек, о котором я могу говорить сколько хотите, понимаете, вот, ну и много говорил уже о нем, поэтому останавливаться не будем. Останавливаюсь только на том, что святитель Филарет Московский, память его, значит, 2 декабря, 50 лет практически был предстоятелем московским, значит, вот, митрополит московский, столько он сделал, значит, для многих людей, столько он сделал вообще для церкви русской, в самое, наверное, одно из самых сложных времен, которые были у нас в русской церкви, то есть это время синодального правления, время, когда управление церкви было передано человеку светскому, оберпрокурору, когда священный синод был полностью подчинен ему, то есть люди церковные подчинялись гражданскому лицу, по определению, значит, Петра I, человеку, офицеру достойному, то есть офицеру, понимаете, подчинялся, подчинялась церковь, оберпрокурору. Святитель Филарет пережил трех императоров, вот. И с такой пользой протрудился до церкви для невыносимо тяжелых условий. Потому что, знаете, вот мы сейчас, изучая основы православной веры, руководствуемся часто катехизисом, основами веры святителя Филарета Московского. А вот, кажется, простая книга, где изложены основы православной веры, которые, кажется, не должны быть вызывать сомнений, потому что там догматика буквально. Вот так относись. На издание этой книги святителю Филарету потребовалось 40 лет, чтобы была возможность, значит, вот, издать эту книгу, чтобы представилась такая возможность. В то время, когда Россия была наполнена масонством, масонскими клубами, понимаете, которые издавали во множестве свою литературу, понимаете, вот литература эта шла разных клубов в Россию. Когда, значит, были даже государственные замыслы, священство пропустить через масонство, чтобы оно приобрело духовность. Понимаете, вот. И когда, значит, очень мало об этом задумывались, и более того, даже в своей юности император Александр I, он думал, что церковь не обладает полнотой божественного откровения, что надо просто из всех собрать что-то одно и составить какую-то веру. Такое мнение наше было император. И смотрите, какое воздействие святителя Филарета, потому что проповеди святителя Филарета, которые он говорил в Москве, в письменном варианте в тот же вечер доставлялись почти в Петербург. Понимаете, через сутки, в течение суток доставлялись в Петербург. Их читал, значит, вот Александр I. К чему это привело? Я думаю, что немаловажное воздействие было святителя Филарета в том, что мы сейчас почитаем Федора Кузьмича Томского, да, который же сейчас, сомнений в этом нет, на самом деле был Александром I, который оставил свое императорство, оставил власть, вот, стал старцем. Более того, знаете, вот еще очень важно обратить внимание на то, что он был практически всю жизнь лишен возможности исповедоваться. Видите, потому что он не мог открыть своего настоящего имени. Вот. И вот так вот духовно жил, понимаете, человек, вот, и не имел такой возможности, понимаете, практически не имел такой возможности, потому что вынужден был скрывать свое имя. Федор Кузьмич Томский, значит, вот мощь его покоится в Томске, сейчас в монастыре. Александр I, император наш, который подтверждает и графологическая экспертиза, и что у него висело, ну, убранство его кельи, во всяком случае, было, напоминало о том, что он император. Вот, и туда люди императорской фамилии приезжали. Вот, то есть все это говорит о том, что это император, тот, который думал, что православие не обладает полнотой, а в конце, значит, вот, своей жизни превратился в святого человека. Вот. С именем святителя Филарета связан духовный подъем многих людей этой эпохи, потому что время святителя Филарета, так и называют, век Филарета. То есть это век Филарета был, понимаете, вот, да? Не кого-то там, вот, не каких-то императоров, может быть, никого, век Филарета. Святитель Филарет, значит, очень повлиял на жизнь многих людей, известных сейчас для нас подвижников, во всяком случае его благословением. Он защитил старцев оптинских, первых старцев оптинских, которые были непонятны. То есть он сохранил на Руси как бы старчество и сохранил на Руси вот это Иисусову молитву, занятие Иисусовой молитвой. То есть он вот снял эти обвинения с этих старцев, что они являются какой-то прелести находятся, понимаете, да. Вторым таким наиболее известным средством, вернее, действием, что он первый занялся прославлением Серафима Саровского преподобного, современника святителя Филарета. Значит, святитель Игнатий Брянчанинов был знаком и неоднократно общался, значит, со святителем Филаретом. Он ему помог, значит. И много-много других людей, понимаете, много других. Но нам в этом ряду людей более всего дорог, конечно, может быть, как говорим мы, как вот землякам или как кому-то, преподобный, значит, Макарий Глухарев наш. Потому что это был непосредственный ученик святителя Филарета Московского. Он, будем говорить современным языком, передал ему свои московские связи, так скажем, да, свои московские связи, то есть открыл для него многие дома, в которые он потом входил. И надо сказать, что около 100 лет алтайская миссия питалась из московских дворов, так будем говорить. То есть Москва давала в основном все эти средства, которые требовались на содержание миссии, потому что миссия на государством не содержалась, а это были добровольные пожертвования вот этих людей, которыми познакомил и в дома которых вел преподобного Макария Глухарева святитель Филарет Московский. Также есть много случаев пожертвований его на миссию алтайскую, понимаете, поэтому мы как бы вот, я бы, знаете, вот, ну, я, конечно, ничего не хочу сказать, понимаете, такого вот оскорбительного. Я всегда не понимаю, почему Дмитрий Ростовский назван в лике сибирских святых, понимаете, вот. Он был назначен сюда митрополитом, но он сюда не приехал. Я бы, знаете, тогда в сибирские святые записал Филарета Московского, конечно, вот. Вот, потому что он, может, больше сделал для Сибири, чем Дмитрий Ростовский. Так вот, ну, то есть такой наш любимый, очень почитаемый многими, в том числе святитель Филарет Московский. Вот. Тоже человек, который всю жизнь как бы вот вел два таких вот основных. То есть он был мудрейший из политиков. В отличие от Иоанна Златоуста, это был такой очень человек, очень выдержанный. Потому что, знаете, ну я опять увлекся, может быть, святителем Филаретом. Вот, во время молодости своей он попадает в Санкт-Петербургскую академию в качестве преподавателя. Сразу отморожены ноги, у него там, значит, вот другие там всякие физические причины. Ну и вот этот чопорный, значит, светский Петербург, где все пронизано было ложью, клеветой, значит, борьбой за власть какую-то около трона, он выковал вот этот характер, очень тихий, скромный такой, знаете, вот скрытный, будем говорить, от мира характер. И в то же очень время сильный, который позволял свидетелю Филарету противостоять даже власть имущим очень большим, когда это касалось, значит, вот на самом деле церковных дел. Вот как Николай I, значит, в память о своей, такой казалось, блистательном государственном правлении, решился поставить, значит, триумфальную арку. В Москве поставил триумфальную арку, которая по моде того времени была украшена различного рода символами, аллегориями, там, бесами всякими, там, будем говорить, в виде языческих богов и всем прочим. И, значит, приехав в Москву, он приглашает свидетеля Филарета, чтобы он арку осветил. Вы знаете, сейчас вот бывает, то освети нам, это освети, понимаете, там, вот, все скоро надо будет осветить, понимаете, вот. И он послал глашатая, значит, туда, к свидетелю Филарету, и говорит, вас император приглашает на освящение арки. Святитель молчит, значит, он говорит, вы слышите? Он говорит, слышу. Вас император приглашает на освящение арки. Вы слышите? Он говорит, слышу. Что императору сказать? Скажите, что я слышал. Знаете, вот. Император, конечно, в гневе в таком уезжает из Москвы. А свидетель Филарет остается все-таки со своими думами такими вот. И, знаете, вот он, была у него мечта всю жизнь быть гробовым священником. То есть, что значит гробовым священником при мощах преподобного Сергия? То есть, он всю жизнь мечтал только вот в молодости своей быть священником. Вот при иеромонахе, который читает все время Акафист при мощах преподобного Сергия, это был верх его мечты, понимаете, да? И вот именно преподобный Сергий ему является и говорит, знаешь, все будет хорошо, спокойно, все пройдет. Вот. И на самом деле вот это не имело никаких последствий таких для святителя. Знаете, вот мало кто знает, но вот слог святителя Филарета, вот слог, его способность говорить проповеди, речи, которых называли одами, потому что они настолько поэтичны. Но знаете, вот читая эти проповеди, священник, вот в том числе я, когда их читаю, их невозможно пересказать. Но своими словами их не перескажешь, потому что там в одна фраза, две фразы столько содержат смысла и мыслей, понимаете, что настолько сжатый слог, настолько, говорится, словам тесно, а мыслям просторно, что пересказать эти проповеди своим языком нельзя, потому что просто запутаешься в понятиях, понимаете, в логическом ходе мысли святителя. А эти проповеди он писал просто сразу же, то есть он писал сразу, без всяких черновиков, без ничего, уже проповедь был обязан тогда писать, подавать, чтобы там не было никакой крамолы вдруг. Вот. И, значит, вот эти проповеди послужили тому, что именно святителю Филарету император получил составлять декрет вот, о освобождении крестьян. То есть, вот, когда вот, крепостное право было отменено, то вот этот декрет о отмене крепостного права, который сам не вызывал, значит, сочувствия у святителя Филарета, потому что он не понимал цели конечной демократизации вот этой всей. Вот все-таки слог вот этого декрета, который смог и смягчить одних, значит, и увлечь других, он был составлен свидетелем Филаретом. Даже одним из политических деяний свидетеля Филарета является вот его поведение во время декабрьского восстания, восстания декабристов в Петербурге. То есть только благодаря его выдержанной позиции, а вот этот сам чин отречения, который от престола, который потом был провозглашен, он хранился в Успенском соборе Кремля. Вот, на всякий случай, как дубликат, будем говорить, чтобы его можно было предъявить, как неподложное. И вот поэтому, вот благодаря только вот такой выдержанной политике, вот это восстание, оно практически не совершилось в Москве, понимаете, вот не совершилось в Москве. То есть много деяний, поэтому именно и называется век Филаретом, то есть много принадлежит ему вот этих действий разных, а жизнь внутренняя его была совершенно скрыта. Понимаете, внутренняя жизнь. Он, известно, что он был молитвенником Иисусовой молитвы, и сихазмом, значит, занимался. Ну, когда он этим мог заниматься, конечно, только когда оставался один. Келейник не видел, во всяком случае, никогда его спящим, не видел никогда его умывающимся даже, потому что он всегда за закрытой дверью там совершал что-то. Сейчас, знаете, вот в Троицко-Сергиевой лавре там есть такой кабинет археологический, будем говорить. Но там много всяких очень интересных вещей, понимаете. Там вот есть, допустим, икона Спасителя, изображение, которое из одной точки нарисовано. То есть вот так перышком из одной точки, понимаете, вот раз, и икона так расширяющимся кругами, то есть где-то усиливая, где-то уменьшая, значит, вот, икона такая интересно нарисована, да. Есть иконы, которые написаны одним иконописцем, который не имел рук. То есть он в зубах держал кисточку и писал иконы. И, знаете, вот на его иконах часто нет руки. То есть как бы он намекает, что это я делал. Вот, благословляющий. Вот. И очень интересное такое собрание. Наиболее древние иконы. Там вот Георгий Победоносец, Матерь Божия Дигитрия. То есть это принадлежащие иконы еще Византии. Ну, большое такое хорошее собрание. Но там есть еще специальная такая, будем говорить, комната, которая полностью посвящена святителю Филарету. И можно просто по его вещам, примерно его облик представить себе. Ну, такая митрочка, понимаете, вот маленькая такая вот, рясочка такая невысокая. Ну, знаете, кто, нет у нас, наверное, таких людей такого роста, кого бы поднять, вот, детей вот каких-нибудь, вот, может быть. То есть такой очень невысокий, маленький, значит, тихий очень. А слово такое, что, значит, раз всех умел поставить на место, никогда голоса практически не повышал. Вот, то есть это были наши святые подвижники, которые очень такое тяжелое для русской церкви время могли все-таки оказывать ей пользу. То есть вот такое вот отношение, вот, значит, церковь и политика, церковь и личное спасение, понимаете, еще личное спасение. Потому что, видите, любая политика, хоть она какая, она предполагает какое-то изменение, изменение все-таки душевное, изменение человека. То есть... Конечно, тогда политика тоже была достаточно такая изощренная. Может быть, сейчас еще более такая она менее прикрытое, более явное понятие, вот тогда более было, требовалось рассуждение. Но самый вот, видите, самый вот подвиг-то вот наших святителей в том, что они не изменились в борьбе, понимаете, они всегда искали пользы, не своей какой-то пользы, а церковной пользы, понимали, что они делают дело Божье, и поэтому вот их участие в каких-то вещах там, оно не меняло, потому что трудами святителя Филарета и Филарета, будем говорить, Данилевского, который был настоятелем Глинской пустыни, игумен, закрылись, в конце концов, были запрещены масонские ложи, там другие всякие вещи совершали так вот потихонечку, но умело, понимаете, очень промыслом Божьим, конечно, способствующим. То есть о свидетеле Филарете можно много говорить, понимаете, много и всяких вещей разных, вот, и юмор его, потому что его резолюции, которые он наносил на какие-то прошения, расходились просто как афоризмы, понимаете, там вот. Там, ну, поведение священства не буду вам описывать тех времен, там всякое, там бывало и дрались в алтаре, понимаете, вот и распоряжение Петра I о том, чтобы во время совершения треп священник хотя бы на ногах мог стоять, понимаете, вот, и всякие такие вот, ну, падение нравов, конечно, началось за этой Петровской реформой и всем прочим. И поэтому там приходилось разные резолюции писать, степенять, как-то его ставить на место. И поэтому как в форме афоризма просто распространялось вот по Москве очень широко. То есть острота слова, слово именно вот такое вот взвешенное, острое, хорошее слово святителя Филарета, оно, конечно, было самым главным. Потому что святитель Игнат, вот святитель Иоанн Златоуст пишет, мы не имеем ничего, мы имеем только слово, понимаете, да? Слово, то есть которое способно что-то делать, воздействовать на человека, воздействовать на его душу, совершать что-то вокруг. То есть у нас только слово, понимаете, больше ничего. Вот, это может быть выражение объединяет этих двух свидетелей, на неделе празднуем их, то есть святителя Иоанна Златоуста, Сёмник Игнатий Хоч 14, святителя Иоанна Златоуста и святителя Филарета. Между ними, конечно, лежит у нас, значит, царец Паисий, Григорий Палама, то есть все те, кто были молитвенниками и, значит, хранителями вот этого старческого делания Иисусовой молитвы, понимаете, да? Вот. Вопросы, пожалуйста, есть какие-нибудь или нет? А то что-то я разговаривался. Вот как меня, лучше про святителя Филарета меня не трогайте, хорошо, больше. Спасибо, Господи. Так. Вопросы есть какие-то или нет? Так, нет вопросов. Это плохо. Так, ну, тогда, значит, вот о чем же мы с вами говорили на прошлых занятиях? Мы говорили с вами о церкви, да? Говорили о спасении. Останавливаясь на церкви как организации, административном делении, административном порядке церкви, останавливаясь на церкви как на теле Христовом. И знаете, вот кто интересуется вопросами церковными, что такое церковь, и знаете, вот сейчас вопрос о церкви выходит, может быть, в один из самых главных вопросов, понимаете, вот. Да вот для вас, может быть, это еще пока не ясно, несколько недоходчиво. Вроде для нас все, понимаете, все. Но церковь есть церковь, понимаете, да? Но сейчас вот много таких мнений, которые как бы вот пытаются разрушить или пытаются как-то вот вторгнуться в церковное сознание. То есть, как относиться к церкви, что такое церковь? Насколько действительно таинства церковные, от чего зависит действительность этих таинств церкви, понимаете, вот, что является основой для того, чтобы таинство совершилось. Кто принадлежит к церкви, кто не принадлежит к церкви, то есть проблема расколов. Сейчас она в церкви очень остро поднимается, понимаете, потому что даже вот наш Бийск, вот, город, казалось бы, очень далекий от таких вот политических всяких волнений, он и бывает и сотрясается тоже от разных такого рода мнений, которые приводят очень часто к отделению части паствы вот, от церкви, понимаете. Потому что надо сказать, знаете, что церковное строительство, церковное такое собрание, оно давным-давно исследовано, понимаете. Что такое церковь? Давным-давно исследовано. Но недавно, знаете, вот мне в подарок прислали книги, которые для каждого священника, может, в сегодняшнее время, они являются в чем-то основополагающими книгами. это собрание сочинений священномученика Илариона Троицкого, вот, епископа Верейского, в которой содержат полное учение о церкви, понимаете, от святых отцов, от святых соборов, трехтомник такой, понимаете, большой достаточно, вот,